Я давно обещал зрителю продолжить обсуждение ковидной проблематики и, разобравшись для начала с тем, что касается вакцинации, перейти потом к вопросам еще более масштабным и острым. А именно к обсуждению того, есть ли у человечества хоть какой-то шанс на такое развитие, которое не превратило бы человека в объект произвольных научных экспериментов, призванных вместо человека сформировать робота, андроида, голема. То есть сделать человека одним из элементов всеобъемлющей техносферы. Впихнуть его туда до конца. Растворить его в этой техносфере, лишив его подлинно человеческой сущности. Такое развитие было бы равносильно переходу человечества от порабощенности природой, когда человек еще был зверем, там, обезьяной, он же был ею порабощен. Ею, то есть естественной средой обитания, к порабощенности человека, теперь другой, искусственной средой обитания, которую он же и создал, она же техносфера. Согласно такой модели развития, человек, отказавшись быть зверем и вступив в трагический конфликт с природой, который, этот конфликт я имею в виду, он и есть все содержание, ну, культуры созидательной жизни человечества, да? Вдруг столкнулся с одним обстоятельством. Природа возмутилась этим его отказом полностью в ней раствориться, что и есть сущность зверя. Сопротивлялась этому. Человек как бы ее в существенной степени как бы победил. Не до конца, конечно, помните. Блок писал стихи. «Безжалостный конец мессины, стихийных сил не превозмочь». Да? Вот. Но за счет чего он ее так относительно, очень относительно победил? За счет того, что создал техносферу. И Блок тут же добавляет: «Не неумолчный гул машины, кующий гибель в день и ночь». Столетия назад были сказаны эти слова. Значит, человек эту техносферу создал, оказался ею существенным способом порабощен, отчужден от своей человеческой сущности, что описывал Маркс, так сказать, говоря о порабощении, там, неважно, экономикой, но ведь это же только часть всеобщего порабощения вот этой техносферой, да, искусственной средой обитания. А оказавшись порабощен ею, он превратился из зверя в куклу. Между тем, подлинное призвание человека состоит в том, чтобы и природная среда, и та вторая, созданная человеком среда, которую называют техносферой, не поглощали самого человека, не порабощали его, не отчуждали его от собственной сущности, а обеспечивали человеческое свободное восхождение с опорой на любую среду, как дарованную человеку, так и им созданную. Возможно ли такое развитие? Вот вопрос, на который я вскоре начну отвечать. Мне этот вопрос представляется самым острым и судьбоносным. Но ответ на него не может быть абстрактным. Он должен быть извлечен из нынешней повестки дня. Я в этом твердо убежден, что все, что не извлечено из нынешней повестки дня, все становится пустой абстракцией. А в этой повестке дня, из которой такой ответ должен быть извлечен, коль скоро речь идет о человеческом развитии, доминирует именно тема ковида, а также, так сказать, редактура генома и всего остального, что уже и есть как бы пролог к поглощению человека техносферой. Острием же темы ковида является очевидным образом проблема вакцинации, которая, как все знают, является сейчас невероятно актуальной. То ее создают, то не создают, то она спасает, то еще не спасает, то вот мы ждем этого спасения, то внутри этого спасения необходимо редактировать геном, то нет этой необходимости и так далее. Вот если эту актуальную проблему сначала рассмотреть должным образом, а потом превратить в серьезный фундамент для разговора об альтернативах развития, то этот разговор об альтернативах развития уже не будет абстрактным, умозрительно-академическим, сухим и бесстрастным, философским в худшем смысле этого слова. Да? Поэтому я вот вскоре прямо в этой передаче займусь сначала вакцинацией, а потом в следующих сериях обсуждением того, как вакцинация связана с альтернативными вариантами человеческого развития. Я твердо намерен идти именно путем таким, от частного к общему. И твердо намерен пройти этим путем до конца. Потому что если у человечества нет возможности продолжать развитие иным путем, нежели тот, который можно назвать техноцентрическим, и который однозначно приводит к поглощению человека им же созданной техносферой, то есть к превращению человека в куклу, то что делать человечеству, оказавшемуся в подобной ситуации и обнаружившему, что его собственный человеческий период существования есть транзит, переходный период от зверя к кукле? От зверя ушли, стали людьми, захлебнулись в этом и согласились на то, чтобы стать куклами. К этому пришли, не справившись с проблемами, порожденными уходом от зверя, то есть от всевластия природы. Можно, конечно, вообще отказаться от развития, но это крайне сомнительно. И в лучшем случае породит сосуществование резерваций, в которых от развития отказались, и пытаются вернуться к матушке природе, и очагов счастливого кукольного постчеловеческого существования, которое сродни тому, что описано у Хаксли. Кстати, у Хаксли описаны и такие резервации тоже. Так что же, безальтернативно это, или же есть другое развитие, такое, которое не превратит человека в куклу? Именно на этот вопрос я хочу ответить, исследуя COVID, вакцинацию и последовательно выводя это исследование на фундаментальный судьбоносный уровень. Но перед тем, как начать идти этим путем, позволю себе определенное политическое отступление с возвращением к той теме Карабаха, которая опять-таки, будучи локальной, содержит в себе нечто вполне масштабное и зловещее. Я вроде бы это уже обсуждал. И повторять то, что сказано, не намерен. Но возникли новые обстоятельства, не столько практического, сколько концептуального свойства. И я обязан на них отреагировать, потому что, образно говоря, одним ковидом сыт не будешь. И если я осуществлю всеобъемлющую ковидизацию политической повестки дня, то это все равно будет сродни уходу от живой политики, преисполненной предельного геополитического неблагополучия. Итак. Сначала короткое отступление в собственно политическую сторону, не ковидную, а потом дальнейшее движение в русле ковидной проблематики. Прямо сейчас, в этой передаче. При том, что двигаясь в русле ковидной проблематики, мы, говоря образно, будем плыть по ковидной реке в океан глобальной и абсолютно судьбоносной проблематики человеческих вариантов развития или безальтернативности такого развития, которое превратит человека в куклу. Но что же вынудило меня к короткому прологу, посвященному всему тому, что маячит за Карабахским конфликтом? 17 ноября 2020 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень четко сформулировал свою позицию по всему, что касается как локальной проблемы Нагорного Карабаха, так и гораздо более масштабные проблемы российско-турецких отношений. Эти ответы Путина приведены на сайте президента России. Знакомлю зрителей с тем, что мне представляется тут наиболее существенным. Естественно, дословно. Вопрос по поводу вкусовых оценок. Все-таки очень много, конечно, говорят и рассуждают о роли Турции в этом регионе. Как вы в целом оцениваете ее роль во всем происходящем в последние месяцы?
Я думаю, что это не входит в мои обязанности оценивать роль Турции. Разные люди, разные страны оценивают по-разному. На данный момент времени по-разному у различных государств складываются отношения с Турцией. Мы знаем предысторию и подчас драматическую предысторию отношений между Турцией и Россией на протяжении веков. Но я хочу, знаете, на что обратить внимание? На то, что, скажем, не менее тяжелая и трагическая история была у многих европейских народов в отношении друг с другом. Ну, например, та же Франция и Германия. Сколько раз они воевали между собой? Сейчас они в рамках НАТО вместе осуществляют свои функции по обороне и безопасности, так как они считают нужным это сделать, сотрудничают в рамках европейского экономического сообщества. Они преодолели все, перешагнули, и в интересах будущего своих народов двигаются дальше. Почему мы здесь в регионе Черного моря не можем сделать то же самое?
Процитировав это, как мне кажется, очень важное суждение президента России, я хочу дать короткий комментарий своей позиции. Прежде всего, я считаю, что Карабах предали все представители той элиты, которую можно назвать пашиняновской. Все. Сам Пашинян, как последний подонок и мерзавец. Президент Армении, глава самого этого Карабаха, люди, расставленные Пашиняном на определенные места. Вся это в целом такая прозападная, так сказать, как культурнее это выразится, стая, не хочется говорить, там, кодовая или что-нибудь еще, которая теперь цепляется за власть. Они полностью предали Карабах. И с каждым днем по этому поводу накапливается все больше информации, все больше рассказов о том, как именно вели себя армянские войска или как им приказали себя вести. О судьбе, так сказать, даже того немногого важного для Карабаха оружия, которое было поставлено в Армению. Да? О том, как именно манипулировали там армянскими добровольцами, кого именно посылали, кого не посылали в Карабах. О том, что именно происходило в самом Карабахе, который героически сражался. И как у него отняли даже те результаты, которые с невероятными потерями ему удалось завоевать. И просто заставили отдать Шушу и так далее. Все это сделала одна сила, прозападная армянская элита, опирающаяся на определенное такое глобалистическое быдло, уже антинациональное по своей сути. Теперь эта элита цепляется за власть. Армянское общество кипит. Оно стремится отстранить эту элиту, столкнувшись с неслыханным, поразительным предательством. Но это же армянское общество посадило себе на шею эту элиту. Поэтому осознание острейшего предательства, острейшего неблагополучия в Армении, как фактически того, что Армения вот-вот перестанет существовать, если не сделает чего-то особенного. Да? Все это является задачей общества, которое кинули, обманули, которое очень сильно лоханулось, которое внутри себя содержит эту какую-то субстанцию, позволившую так опростоволоситься и такого мерзавца, такое ничтожество посадить себе на шею. С этим же армянскому обществу надо разобраться. И такое разбирательство, конечно, называется национальной революцией. Не прорусской, не какой-нибудь там коммунистической, а просто национальной. Если нация хочет жить, она должна соответствующим способом на это отреагировать. И вот тут, как ни странно, возникает проблема все того же иммунитета и все того же вируса. Ведь вирусы существуют не только биологические. Вирусы могут быть социокультурные. Вот Пашинян и есть, и все остальное, что с ним связано. Такой социокультурный вирус. А могут быть вирусы компьютерные. Что является задачей любого вируса, да? Подчинить себе воспроизводство системы и направить это воспроизводство в гибельную сторону для самой системы и в нужную сторону для вируса. Вот с чем столкнулось сейчас армянское общество. Оно клокочет, оно страдает, оно переживает неслыханно трагический момент своей истории. Но сумеет ли оно внутри этого выработать то, о чем я должен говорить в основном тексте передач. Это то, что оно должно выработать, армянское общество, называется иммунитет. Уж вакцины ли подстегивают иммунитет или что-то еще. Но спасителен-то от вирусов только иммунитет, да и всего инородного, вторгающегося в систему, для того, чтобы ее разрушить. Осознало ли армянское общество, что вот эта прозападная хевра имени Пашиняна, Сороса, Британии и всех остальных, которые не сводятся к Пашиняну, чем президент этот Армении лучше, чем Пашинян, такой же. Там поскреби его, и ты увидишь такого же Пашиняна. Да и особо скрести не надо. Он может и помасштабнее с точки зрения его вписанности в разрушительные для Армении силы. Так вот, он, Пашинян, масса других элементов этого элитного вирусного субстрата. И то, на что он опирается, какая-то вот эта глобалистическая субстанция, которая сегодня орет одно, завтра другое. Все это надо убрать в ходе национальной революции, если Армения хочет жить. Это задача армянского национального иммунитета. Эта задача стоит перед Арменией. Если во всех этих митингах пар будет выпущен в свисток, если эти 17 партий не могут между собой объединиться, если армянский иммунитет настолько уже сломан глобалистическим процессом, что Армения просто в итоге впадет в подавленное состояние и умоется, тогда можно говорить о смерти армянского народа, армянской нации и, конечно же, армянского государства. И не за горами эта смерть. Сейчас вот это кипение внутри Армении, кипение народа живого, достаточно экспансивного, как бы ценящего свою государственность, желающего жить. Вот это кипение должно либо спасти Армению, создав структуру иммунитета и усилив имеющийся иммунитет и добавив к нему что-то новое, либо погубить все. Важно убрать изменника, предателя, неслыханное ничтожество и что-то такое прямо античеловеческое, что сконцентрировано в этом Пашиняне. Но еще важнее убрать и все то, что породило этого гада. И что-то в себе изменить. Это я и называю проснуться. И это не только проблема Армении. Тут много всего с этим связано. Молдавское общество посадило себе на шею опять какую-то фигуру румынизации. Молдавское общество представляет, что его не будет. Молдавский народ хочет самоуничтожиться и раствориться в румынском субстрате, который презирает молдавский народ. Или, может быть, он хочет раствориться в турецком субстрате. Где? Где его воля к жизни? Что по поводу этой воли к жизни, воли к смерти и по поводу иммунитета демонстрирует белорусский процесс? Какова будущая судьба России? Это же нас всех волнует больше всего. Справимся мы или нет с ковидом – это одна проблема. А справимся ли мы с как бы национальной жизнью, с правом на эту жизнь, с защитой этого права, которое как бы не существует как нечто аксиоматичное. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. И вот тут я хочу прокомментировать то, что сказал Владимир Владимирович Путин. Во-первых, я считаю, что Пашинян и вся эта прозападная ликвидационная армянская элита, да, они и только они виновны в том, что произошло в Карабахе. А Путин Карабах спас. Вот просто взял и спас. Поэтому какие-либо претензии к нему по этому поводу очень омерзительны. И являются частью такого самоубийства, которое навязывает вот эта прозападная хевра армянскому народу. А по-моему, армянский народ это уже и понял в значительной своей части. Это первое. Второе. Путин, как глава государства, просто обязан обеспечить мирное существование России. Обязан обеспечить мирное существование России. Это его задача, как главы государства. По крайней мере, он должен сделать все возможное для этого. Третье. В отличие от людей, которые кричат, как все в России в шоколаде, и как мы замечательно вышли из лихих 90-х, я считаю, что ситуация в России крайне неблагополучна. И поэтому осторожное поведение России в данной ситуации единственно возможно. Четвертое. Лично я, просто как гражданин и человек, хочу, чтобы Россия существовала даже в нынешнем крайне неблагополучном состоянии и совершенно неодержим идеей креста над Святой Софией, возвращения Карса и Эрзурума и чего-нибудь еще в этом духе или разгрома Турции. Есть граждане, которые очень сильно на это заведены. А есть граждане, которые считают, что мы так сильны, что можем ого-го как бы разудить рука. Я этого не считаю. Поэтому мне лично позиция Путина понятна с разных точек зрения. Тут есть только одно «но». Франция и Германия действительно много между собой воевали, между прочим, как Франция и Англия тоже, да, Столетняя война и все прочее. И действительно, на настоящий момент они входят в НАТО, и они объединены неким американским зонтиком, а также как-то договорились друг с другом, есть единая Европа, и внутри нее каким-то образом все это сосуществует. И не будем даже говорить о том, что это сосуществование не так благополучно, как кажется. И что обеспечено оно предельным подавлением немецкой национальной идентичности в ходе чудовищных злодеяний Гитлера и последующего разгрома немецкого народа, запавшего на вирус гитлеризма. Вот почему еще я с этого начинаю передачу, что вирусы это очень разные. Немецкий народ оказался разгромлен. Немецкая вина огромна, о ней много говорил Томас Ман. Внутри Германии были совершены, особенно в Западной Германии, такие мощные чудовищные акции денацификации, которые, конечно, привели к существенному разрушению немецкой культуры и немецкой идентичности. И в этом полуразгромленном, сильно подавленном состоянии Германия, которую начали приподнимать американцы в связи с необходимостью войны с СССР, холодной или иной, неважно, сумела как-то соединиться с Францией. У этого соединения есть определенные архитекторы. И оно было осуществлено на основе ликвидации двух барьеров несовместимости. Собственно, большей части немецкой историко-культурной идентичности разгромлены вместе с нацизмом, в чем и каверза огромная американской денацификации Германии или Японии. И определенных процессов во Франции, которая пережила и разгром Германии ей, и этот национальный позор, и то, что было дальше, и ощущение национального тупика в развитии, и потеря Алжира, и многое другое. Вот на этой базе произошло соединение несовместимого, казалось бы, Франции и Германии. А дальше началась Европа. Теперь представим себе, ну, что, не знаю, там, что одно из этих слагаемых не говорит о том, что оно умерилось, остепенилось, успокоилось, находится в состоянии, так сказать, самодостаточности. И никакой экспансией и никакими наездами на соседей заниматься не хочет. Что его идеология – это идеология вот самоумаления и скромного экономического развития. Представим себе, что Франция и Германия находятся не в этом состоянии, или одна из сторон, например, Германия. Что в Германии побеждают силы, которые непрерывно говорят о великой роли Бисмарка, да? О необходимости Эльзаса и Лотарингии, о новом подъеме Германской империи и так далее. В этих условиях Франция что будет делать? Она либо ляжет под это, да? Но ни о каком равноправном сосуществовании речи не будет. Либо что? Либо она начнет воевать или готовится к войне. В этом же аксиома, важно, геополитики, геостратегии, так сказать, вообще внешней политики. В каком состоянии находятся те объекты, которые надо либо соединить каким-то способом в единую Европу, либо обеспечить их мирное существование в зоне Черного моря. К этому сосуществованию стремиться надо всегда. Это аксиома. Но можно ли этого достичь, зависит от того, в каком состоянии находятся объекты. Кемалистская Турция находилась в состоянии, когда после разгрома Османской империи она сказала: «Я никуда больше рыпаться не буду». В состоянии нерыпанья. И в этом состоянии ее можно соединять с другими объектами. Мы не хотим рыпаться, ты не хочешь рыпаться, мы можем о чем-то договориться, гляди-ка, договорились, и все замечательно. Сосуществуем. Убираем какие-то мелкие преграды на этом пути и сосуществуем. В район Черного моря, а может быть и в более широком районе, есть такая химера под названием Евразия. Теперь представим себе, что один из этих объектов выходит из состояния нерыпанья и переходит в состояние, которое он четко называет неоосманизм, неотуранизм. Представим себе, что это происходит не на маргинальном уровне, где-то в турецких подворотнях, где об этом разговаривают, а на высшем государственном уровне, и этому подчинена вся политика. Представим себе, что далее от разговоров об этом переходит к делу. Как в этом состоянии должно осуществляться соединение двух нерыпаний, когда одно из этих соединяемых тел уже рыпнулось? Это невозможно. А эти рыпания не могут прекратиться. Не могут. Теперь нужен Северный Кипр. Дальше нужно что-то еще. И весь вопрос в том, в какую сторону эти рыпания будут направлены. И тут напрашивается другая ассоциация, предлагая которую я никого не хочу демонизировать, того же Эрдогана или кого бы то ни было. Вот когда я говорил, что Германия вдруг начинает говорить «Виват Бисмарк», ну, это может означать, что не надо воевать с Россией, например, да? Но надо с Францией, да? А если там говорят «Виват Энвер Паша», то это что означает? Это за этим же что-то стоит и так далее. Но я повторяю, я не хочу демонизировать никакого Эрдогана. Я привожу некий пример чисто условно, математически, стерильно, не нагружая его ценностно, в отличие от очень многих. Именно чисто стерильно и математически, алгоритмически, кибернетически такое существование Турции вполне равносильно существованию Германии после разгрома в Первой мировой войне и прихода Гитлера к власти. Да, пришел фантастический мерзавец, исчадие ада, но ведь могла прийти и другая фигура, просто фигура немецкого реванша, которая бы заговорила снова о Рейхе и потерянных землях. Так вот, если бы эта фигура была именно не оккультно, супермистически, невероятно какой, как Гитлер, да, а вот такой вот восстановительно имперской, то она бы была точно равна Эрдогану. Что такое неосманизм и неотуранизм? Это виват Рейх. И тут опять же возникает разумная позиция, которая состоит в том, что ну и ладно. Гитлер чудовище, повторяю, я не хочу тут ничего сравнивать, но позиция Сталина состояла именно в этом. Ну и ладно. Ну, немцы хотят восстановить Рейх. Да? Ну и фиг с ним. Пусть восстанавливают. Этот восстановительный процесс является антизападным. Да, они там антибритания, антифранция, они же его восстанавливают на такой антизападной риторике. Отлично. Даже если это восстановление там условно там, является там антибольшевистским, какое нам дело? Это все риторика. Запад расколот этим восстановлением. Между собой сцепились Англия, Франция, там, в перспективе Америка и Германия там, и ее сателлиты. Нам чем плохо? Это не наша проблема. Сталин был человеком до предела рациональным в том, что касается политики. И он действительно совершенно не понимал, что Гитлеру делать в СССР. А если Гитлер ничего не хочет делать в СССР, то оставим в стороне его супер какие-то темные качества. Вот предположим, что их нет или на них закрывают глаза. Что тогда? А тогда пусть он себе восстанавливает Великую Германию. Пусть он хоть, хоть Францию присоединяет. И что? Пусть он еще сколько-то времени там бодается с Англией. У него там главные конфликты. Ему зачем Восточный фронт? А если нет Восточного фронта, то и ладно. А если он умерится и скажет, что дальше он рыпаться не будет, то почему бы с ним о чем-то не договориться? В чем проблема-то? Была ли такая позиция разумной? Да. И когда говорят, что Сталин до последнего был верен этой позиции, то почему? Он ей был верен как рациональный человек, который считал, а чего ему тут ловить-то в этой России? Пусть он там себе устроит свой рейх и все что угодно. Потом когда-нибудь то ли столкнемся, то ли договоримся. Надо попытаться договориться. Ради чего париться? Ради Польши, которая нас ненавидит и которая выдержать ничего не может? Вы не чувствуете, что тут спрошь одни аналогии на методологическом, математическом уровне? И все правильно. Если ничего не вкладываю в эти слова запредельно демонизирующего, Османский рейх или Туранский рейх не хочет рыпаться в нашу сторону, то какое наше дело, чем он занят? Это его проблема. Он рыпнется в Грецию? Греция член НАТО. Вот пусть они разбираются. Он куда еще рыпнется? На Балканы? Он там исламизирует какие-то святыни? Грустно, очень грустно, нехорошо. Но недостаточно нехорошо для того, чтобы вступить в конфликт, чреватый войной. Глава государства должен обеспечить отсутствие этой войны, а не нарывание на нее любыми средствами, тем более, что Россия совсем не так благополучна, как кажется. И все западные силы хотят столкнуть Турцию и Россию. Хотят этого. Так чем больше они этого хотят, тем меньше это надо делать. Чем больше Эрдоган использует антизападную риторику, он ее использует, тем лучше. Да, он не выходит из НАТО. Ну, посмотрим. Вот правильная, рациональная логика, которая сталкивается с чем? С нерациональностью мира. Она опять сталкивается с нерациональностью мира. Эрдоган может не рыпаться? Не может. Он смертельно боится всех кемалистских партий или неокемалистских, и его подпирают правые партии, которые еще более склонны к экспансионизму, чем он. Уже вкусили малые победы, нужна другая. А рыпаться можно только в определенном коридоре. И по этому коридору ведут. И как вели Германию к войне с Советским Союзом, так Турцию ведут к войне с Россией. И никуда она не рыпнется из этого коридора. Хотя будет говорить очень много хороших слов. И в часть из них верить. Не отвяжется она от того, что диктует ей это направление. Кроме того, для нее-то, в отличие от Гитлера, гитлеровской Германии, наиболее естественным направлением является северная. Ей особенно больше рыпаться некуда. Она и на Грецию-то сильно не рыпнется, пока не выйдет из НАТО. Значит, рыпаться прямо или через какие-нибудь прокладки она будет в нашу сторону. А не рыпаться она не может. Поэтому аналогия между нерыпающимися или переставшими рыпаться Францией и Германией и явно рыпающейся Турцией свидетельствами чему являются и все действия, и заявление об армии Турана, и беспрецедентная зависимость Азербайджана от Турции, и беспрецедентное турецкое ликование, и уже начавшиеся процессы на Кипре, и очевидные взгляды в сторону Крыма, и ничуть не менее очевидные взгляды в сторону Северного Кавказа и Поволжья, и дальнейшие шаги, которые вот-вот-вот уже назревают, все это говорит о том, что соединить рыпающуюся Турцию с Россией невозможно. Единственное, что можно сделать, это убедить Турцию перестать рыпаться. Или просто в эту сторону, как мы пытались убедить Германию, или вообще, как это возникло после Второй мировой войны. Ни тем и другим не пахнет. А раз ни тем и другим не пахнет, то что? Надо срочно, так сказать, как бы заниматься бомбардировками Стамбула или, так сказать, захватывать гору Арарат и отдавать Армении Карс и Эрзурум? Это может сделать только сумасшедший. Надо ждать, следить за процессом и понимать угрозы. Нужно менять Россию. Нужно менять Россию в существенной степени под задачу возможного, крайне нежелательного будущего конфликта между рыпающейся державой и страной, которая будет объектом этого рыпания. То есть нами. Нужно сделать все возможное, чтобы этого избежать. Нужно перенаправить эту энергию. Нужно как бы любыми средствами нормализовывать эти отношения. Нужно все, что можно, смягчать и понимать, что ты выкупаешь время. Время. Но это время надо использовать. А использовать его надо для построение другой России, не России процветания, а России выживания. Фактически та же задача стоит сейчас перед Арменией. Дело не в том, полетит ли кверх тормашками Пашинян. Рано или поздно он полетит. Но это малая задача, крохотная. Дело в том, полетит ли кверх тормашками все, что с ним связано. Очистится ли Армения в национальном ключе. И что произойдет после этого? Возникнет ли Спарта? Будет ли построена новая Армения выживания? Возникнет ли новая армия, новый военно-промышленный комплекс, новый образ жизни, лишенный всей этой воровато-ларечно-двусмысленной мерзости? Это огромная задача. Если эта задача будет решена в полной мере, Армения выживет, а Армения, я подчеркиваю. Если эта задача не будет решена, не будет никакой Армении через 20 лет, ни этой, ни другой, никуда ее не впишут. Будет вилает в Османской империи и соответствующая резня с предварительным бегством из Армении. Все это хевры в первую очередь, которые сейчас волочат Армению в эту сторону, в сторону прозябания, каких-то вот этих потребительских соблазнов. Ведь даже в Карабахе в последние годы вполне вкусили этих соблазнов. Как легко народы забывают о том, что им надо выживать, и как легко они погружаются в это море сомнительных соблазнов. В этом же главный урок ситуации, фундаментальный урок. Германия огромна, в ней всего лишь 9 миллионов там иммигрантов, из них большая часть уже ассимилировалась и все прочее, да? Окей, все отлично. Если вы можете это ассимилировать в немецком духе, от этого немецкий дух должен быть силен. Ради Бога! Ради Бога! А если не можете? А если как бы экспансионизм ядра переносится на периферию? А если неоосманские тезисы дополняются реальными апелляциями, там неважно кому Катиле, там Чингисхану, там неважно арабскому халифату в Испании и так далее и тому подобное. А если на этом фоне ваши народы опаскудиваются, глобализируются, перверсируются, погружаются в потреблятство и полную капитуляцию внутреннюю, тогда эти 9 миллионов значит больше, чем вы. И тогда их сегодня будет 9, а завтра 19, а потом больше. Это касается всей так называемой христианской цивилизации. Она же Запад и так далее. Это не касается Америки? Подождите, подождите. Коснется так, что дальше некуда будет. И разве все это не является проблемой идентичности, мобилизации, иммунитета, вирусов? Это же все в одном поле проблемном находится. Поэтому Россия должна предпринять все мыслимое и немыслимое для дружбы с Турцией и мирного сосуществования. Как предпринимала она все для дружбы с Германией. Но она должна выкупать время. А армянам следует запомнить две вещи. Первое. Что Путин и Россия их спасли в Карабахе. Спасли. Вытащили из пасти уже захлопывающейся некого дракона. При том, что они сами ничего не предприняли ради этого по-настоящему. Честь и хвала тем, кто сражался. Но посмотрите, какой навес предательства чудовищного, какое разложенчество сопутствовало всему этому. Второе, что необходима мобилизация, настоящая очистка всего этого, этих авгиевых конюш прозападных. И дальнейшее спокойное мобилизационное милитаристское существование ради выживания. Будет такая сильная Армения? Будет она сильнее, чем Израиль 60-х годов? Она выживет? Нет? Нет. Говорят, это невозможно. Для духа нет ничего невозможного. И я убежден, что в сложившейся сейчас ситуации проблема духа является актуальной политической прикладной проблемой. Что такое Пашинян? Это ослепнувший армянский дух. Он ослеп. Не скажу еще, что и обалдел. Есть более четкие слова для того, чтобы это выразить, находящиеся за пределами нормативной лексики. Он вернется к зрячести? Он еще жив? Если он вернется к зрячести, если он жив, если Армения может пробудиться, она может пробудиться только, если жив этот дух народный. Тогда следующий шаг – это правильное существование. Это запоминание того, что существуешь во враждебном море и можешь существовать там только как страна, осажденный лагерь. И нужно научиться в этом существовании получать счастье. Нет, надо сваливать, очищать пространство для тех, в ком больше драйва, в ком больше духа. И кто во утверждение своего духа устроит такую резню, что какой-нибудь 15-й год покажется мелочью. Вот что лежит на армянских весах. Вот что, как мне представляется, лежит на русских весах. Вот что лежит на весах других стран и народов в той нынешней ситуации, которая маячит. И хотелось бы, ох, как хотелось бы, чтобы все это было алармистским прогнозом, а что на самом деле несколько нерыпающихся как бы сущностей соединились бы друг с другом по принципу «давайте жить дружно» и создали бы что-то типа Евросоюза. Ох, как хотелось бы, чтобы было так. Ох, как хотелось бы, чтобы десятками миллионов жизней не была оплачена победа в Великой Отечественной войне и крах гитлеризма. Но есть то, чего ты хочешь, а есть то, что ты видишь. Ты можешь ошибаться? Конечно. Я совершенно не считаю свою позицию абсолютной или не собираюсь пророчествовать и изрекать истины в последних инстанциях. Я просто хочу, чтобы эта позиция была и была услышана. Потому что потом скажут, не предупреждали. А после того, как этот пролог завершен, а я считаю его завершенным, совершенно необходимо, вдвойне необходимо перейти к проблеме вируса, иммунитета и всего остального в том биологическом смысле, который одновременно является и социокультурным, и глобалистическим, и метафизическим, наконец. В каком-то смысле бесы, притворяющиеся прекрасными девушками или неизвестно еще кем, это ведь тоже вирусы. Да? Так вот, для того, чтобы эти вирусы и как все другое враждебное, вторгающееся в любую систему, биологическую, которой является человек, психологическую, которой является тот же человек, или геополитическому, который является нацией, не побеждали мгновенно и не ликвидировали все то, что представляют собой эти складывающиеся системы, разные, повторяю, общественные, персональные, биологические, психологические, культурные, метафизические, для того, чтобы эти вирусы все не порвали в клочья, необходимо что? Иммунитет. Иммунитет от латинского слова «immunitas», что означает освобождение. Это способность организма распознавать и удалять опасные для организма чужеродные вещества и клетки. Не обязательно вирусы. Все эти опасности, опасные чужеродные вещества и клетки. В том числе речь идет и о распознании, а также удалении болезнетворных микробов и вирусов. К числу удаляемых таким образом вирусов, естественно, относится коронавирус SARS-CoV-2. Я достаточно сильно построил мост для того, чтобы было понятно, что Пашинян и его хевры – это тоже вирусы или болезнетворные микробы, вторгшиеся в армянский национальный организм. Но я теперь уже окончательно перехожу к теме ковида, иммунитета, вакцин и прочего. Если бы все организмы, включая одноклеточные, не обладали способностью распознавать и удалять опасное для них вторжение чего-то инородного, то организмы, лишенные такой способности к распознаванию и удалению чужеродного, просто не могли бы существовать. Чему свидетельством очень многое. В конце концов, включая нашу перестройку. Более того, поскольку это чужеродное опасное, претерпевает изменения во времени, и претерпевая эти изменения, становится все более опасным, то и способность к распознаванию и удалению чужеродного должна тоже совершенствоваться. Враг меняет обличие, но, соответственно, меняется также способность распознавания и уничтожения врага. А вирусы-то как приходят? В те же компьютеры и так далее. С какими-то программами. Говорят, какая хорошая программка, мы там только сидим. Вы же программку-то хотите, заглотнули. Включили, бабах, мы начинаем все подминать под себя. Так ведь? И так это происходит в любой системе. Тут очень важно понять. Это касается любой системы. Хоть звериной стаи, хоть человеческого сообщества, хоть компьютера. Всего чего угодно. Хоть той или иной культуры. Хоть религии. Всего. Чем быстрее и качественнее будет совершенствоваться способность к распознаванию и удалению врага, она же иммунитет, тем более жизнеспособным будет организм. А если организм обладает пониженной жизнеспособностью, то он скоро сойдет на нет, исчезнет в процессе естественного отбора. Его все это инородное, им нераспознаваемое как опасность или неспособное быть удаленным в качестве таковой. Сейчас вот об этом надо говорить в связи с той же Арменией. Просто подорвет или сожрет изнутри. А этим воспользуются его хищные собратья, превратив данный организм из способного к поддержанию своего существования в пищу для других организмов. Чувствуете, как тут все сходится воедино? Геополитика, компьютеры, отдельные люди, биологические организмы. Значит, если мы существуем, и если вообще способно существовать живое, а шире системное, то это происходит только в силу наличия иммунитета, то есть способности системы распознавать и удалять инородное. Наше естественное, обратите внимание на это, совершенствуем на протяжении колоссальных периодов времени способности к распознанию чужого и опасного и уничтожению распознаваемого во имя своего спасения. Что же мы можем делать в качестве разумных существ? Во-первых, мы можем изучать систему распознавания, которой мы обладаем. Во-вторых, мы можем изучать систему удаления распознанного из нашего организма. Я уже окончательно говорю о ковиде. В-третьих, изучать, как именно система распознания соединяет систему удаления. В-четвертых, помогать всему, что мы изучили, наилучшим образом выполнять свои функции и исправлять дисфункции в том, что мы опять-таки изучили. Обращаю внимание зрителя на то, что эти мои пока что простейшие, казалось бы, утверждения имеют отношение не только к иммунологии или биологии в целом. Я еще раз подчеркиваю, что они справедливы для всех систем, и что понять биологию и иммунологию можно только одним способом, соединяя исторический анализ дисциплины с системным пониманием того, что она собой представляет. Исторический плюс системно-структурный метод. Только он позволяет людям, которые не являются узкими специалистами и посвящают этому всю свою жизнь, что-то понять, не превращаясь в абсолютных дилетантов, чьи суждения могут быть глубоко ложными. Например, для такой макросоциальной системы, как общество, которое тоже должно уметь распознавать вторжение опасной инородности и удалять распознанное, если оно представляет опасность, да? Крайне важно, как выстроены все эти системы. Их же тоже надо изучать и трансформировать. При этом в разные периоды, при разной структуре общества опасности будут различными. Если мы сейчас вернемся, не знаю, в средние века и начнем опасности, так сказать, определять по той эпохе, да, то мы в лучшем случае создадим инквизицию, которая все разрушит, будучи не соответствующей данной эпохе. Как, кстати, она разрушила тогда, да? Испанию, беглецам открытые материнские объятия Елизаветы, говорил маркиз де Поза, герой великой трагедии Дон Карлос Инфант испанский. Что должен делать враг? Опять-таки, не только биологический, но и любой. Он, например, должен прятать опасную чужеродность, притворяясь, что она никакая не опасная, а напротив, очень даже полезная. Что отличает коронавирус от других вирусов? Наличие тех самых шипов, которые выступают как в качестве имитаторов полезности, так и в качестве масок, скрывающих опасность, выдаваемую за полезность. Но ведь опять-таки это не только биологическая проблема. Это касается всех систем без исключения. И все время речь идет о том, что системы должны учиться распознавать вредное, срывать маски, отличать имитацию полезности от настоящей полезности. Что такое перестройка? Это разрушение или ослабление иммунитета системы под названием советское общество, которое разучилось опознавать чужое опасное, а также подавлять опознанное. Конечно, в тюрьмах, казнях, репрессиях против инакомыслящих, пресловутых охотах на ведьм, например, очень многое отталкивает. Но в каком-то смысле, подчеркиваю, в каком-то смысле я это вовсе не воспеваю. Это все элементы социального иммунитета, находящиеся, а, в каком-то соответствии с эпохой, и, б, пусть неверные, пусть ошибочные, но все равно элементы социального иммунитета, культурного, духовного иммунитета. И опять-таки, что в них самое опасное? Что они задействуются не по назначению. Охота на ведьм и колдунов превращается в экспроприацию денег у богатых людей и у своих конкурентов. Охота на врагов народа превращается в возможность заполучить еще одну комнату в общей квартире и так далее. Когда все это задействуется не по назначению, дело плохо. Но когда оно не задействуется вообще, дело еще хуже. Потому что тогда общество, они же социальные организмы, не тиранятся слепцами, использующими насилие, а просто уничтожаются за счет неподавляемого вторжения чужеродного. И то же самое с биологическими системами. Абсолютно то же самое. Я провожу все эти сравнения, потому что общесистемный подход, как ни странно, снижает тот барьер, который создает для непрофессионала любая зацикленность на тех или иных частностях, медицинских в том числе. Не было бы этой возможности перейти от узкоспециализированных описаний к описаниям с позиций общей теории систем. Барьер между специализированной наукой и людьми, которые ей не занимаются, был бы непреодолимым. Это касается любой науки, и уж тем более медицины, с ее специфическим тяготением к нагромождению непонятных слов. Тут вам и навязанная медицине с давних пор латинизация всего на свете и многое другое. На сегодняшний день теория систем, используемая в качестве средства понимания перегруженных сложностями конкретных наук, фактически незаменима. И ее надо было бы преподавать больше всего и в школах, и в вузах, создавая основы того, что именуется трансдисциплинарным или метадисциплинарным методом освоения той или иной специфичности. И уж, конечно же, без владения этим методом невозможна никакая экспертная деятельность, а также никакая деятельность по разъяснению распри внутри той или иной науки. Причем таких распри, которые важны для судеб человечества. А именно такие распри вокруг иммунологии и медицины в целом сейчас вдруг оказываются судьбоносными в связи с этим самым ковидом. И как же их обсуждать вне сообщества узких специалистов, не прибегая к теории систем? Теория систем, история дисциплины, и драматизация истории. Вот без чего все будет настолько занудным, что люди скажут, да лучше пусть нас съедят эти вирусы, чем мы начнем разбираться в этой зауме, тарабарщине и всем прочем. Лет 30 назад находились отдельные невежды, вопившие во всю глотку о том, что я исповедую какой-то бред под названием математическая политология. Но поскольку математическая теория систем существует, поскольку существует математическая теория процессов, поскольку давным-давно в гуманитарной сфере применяются, например, такие понятия, как социокультурные коды, и тут уравниваются общественные системы как с клетками, так и с компьютерами, то вопрос состоял не в том, чтобы создавать сочетание, несочетаемое математики и политологии, а также не в том, чтобы подменять математику интуитивное гуманитарное знание. Вопрос стоял в том, чтобы передать в руки жертв той же технической интеллигенции, например, которую перестройка съела, такие знания, которые на Западе давно распространены в элите и которые здесь прятались от этих жертв, то ли потому, что их надо было уничтожать, то ли из очень упертого псевдокоммунистического фанатизма, согласно которому никакая система не нужна, а нужна только классовая теория. А что классы не системы, и они не вписаны в более мощные системы? Что Маркс не утверждал, что классы системы, и что они вписаны в более мощные системы, утверждал? Итак, изучая иммунитет и разбираясь с вопросом о том, как же преодолевать этот чертов COVID, а также другие напасти, которые не замедлят быть нам предъявлены в обозримом будущем, надо понимать, что речь идет, подчеркну еще раз, о распознании удаления чужеродного. Распознание удаления чужеродного. И что надо просто понимать, как это распознание удаления, оно же иммунный ответ, осуществляется на практике. Надо понимать также, что даже бактерии прокариоты, то есть организмы, не обладающие оформленным клеточным ядром, прокариоты означают доядерные, и уж тем более эукариоты, они же одноклеточные, обладающие ядром, прекрасно распознают, удаляют то, что считают для себя вредным. И чем сложнее организм, тем сложнее организуемая им самозащита. Она же распознание удаления опасных вторжений народного материала. Она же и иммунитет. Но что такое распознание удаления народного? Это процесс, осуществляемый в каждый момент времени с чистого листа? Обнаруживаю нечто, начинаю процесс опознания его качеств, то есть определение, вредно оно или полезное, потом реагирую. Конечно, этот процесс был бы слишком длинным и привел бы к гибели систем, которые так себя ведут. Поэтому уже на очень ранних стадиях эволюции к распознанию подключалась некая условная память, сколь угодно далекая от той, которой мы сейчас располагаем как люди, но тем не менее позволяющая не разбираться каждый раз заново с каждым вторжением инородного, а опознавать, что в тебя снова вторглось из того, что уже вторгалось, и на что у тебя выработан ответ? А что вторглось нового? Достаточно жизнеспособной живой системе, пусть еще и бесконечно далекой от той сложности, которой обладает человек, однажды встретиться с чем-то, что надо удалять, или, как говорят в науке, осуществить первичный контакт с чужеродным антигенным материалом, чтобы память об этом контакте, его губительных последствиях, а также о том, как живая система спасала себя от этих губительных последствий, была тем или иным образом закреплена. Поскольку я уже начал употреблять какие-то научные термины, а я сознательно это делаю, ну, совсем по минимуму, то я должен расшифровать, что такое антигенный материал. Тем более, что это название провоцирует не специалистов, но его осмысление где-то в окрестности уже серьезно обсуждавшихся нами проблемы генов, генетики, генного редактирования. Ну так вот, понятие антиген, которое я вынужден буду использовать потому, что его уж совсем часто используют в своей сфере, которую надо обсуждать, не имеет ничего общего с генетикой. Антиген, он же чуждое вещество и так далее, это любое вещество, которое организм воспринимает как чужеродное и потенциально опасное, и, восприняв в качестве такового, начинает вырабатывать иммунный ответ, при том, что для выработки ему понадобятся так называемые собственные антитела. И это второе из понятий, которого избежать при обсуждении данной темы невозможно. Итак, антиген – это английское слово, – являющееся всего-навсего сокращением от английского слова сочетания antibody generator. Антибоди – это антитела, к обсуждению которых я сейчас перейду. А ген – это первый слог в слове generator, а не генетика. То есть воспроизводитель антител, генератор. Никакого прямого отношения к генетике этот ген не имеет. Ген из генетики – производное от греческого слова род. А ген в антигене – это производное от английского слова generator. Повторяю еще раз, потому что стремлюсь к той ясности, которая чем-то по-настоящему вооружит людей, далеких от генетики, иммунологии, вирусологии и так далее. Антиген – это любой вызов, порождающий производство антител. То есть все, что вызывает производство этих самых антител во имя устранения опознанной опасности. Теперь об антителах. Генератор антител – вот что такое антиген. Раз и навсегда запомните. И никогда не двигайтесь в сторону отождествления этого второго слога «ген» с генетикой. Так вот, теперь об антителах. Наш выдающийся соотечественник Илья Ильич Мечников, переехавший с Российской империи во Францию в 1888 году по предложению Луи Пастера с тем, чтобы бок о бок с Пастером развивать методы лечения губительных заболеваний, обычно именуется русским и французским микробиологом. Переезд ученого во Францию, за которым последовал очень важный для Мечникова период его жизни и деятельности, никаким образом не связан с российскими революционными событиями 1917 года. Мечников уехал задолго до революционных событий и умер в 1916 году. Но как бы ни был важен для Мечникова французский период его научной деятельности, русский период является определяющим все дальнейшее. Мечников уехал во Францию уже сложившимся ученым. Он протестовал против реакционной политики в области просвещения. Наш другой выдающийся соотечественник Иван Михайлович Сеченов рекомендовал Мечникова на должность профессора военно-медицинской академии. А когда Мечников был забаллотирован на эту должность, то Сеченов вскоре, через полгода, ушел вслед за ним. И они вместе создали в Одессе площадку при Новороссийском университете. Потом уже вместе с нашим другим знаменитым соотечественником Николаем Федоровичем Гамалеей Мечников создал вторую в мире и первую в России бактериологическую станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями. А еще перед тем, как была создана эта станция, Мечников предложил свою, фактически первую, концепцию иммунитета, которая именуется клеточной или фагоцитарной теорией. Если мы не разберем несколько концепций иммунитета, как они двигались одна за другой, менялись друг друга, если мы не соединим системно-историческое понимание того, что такое иммунитет, мы ничего в вакцинах не поймем. Это просто невозможно. И так я продолжаю исторический экскурс. Проживая в Одессе, Мечников изучал морских беспозвоночных, обитающих в водах Черного моря поблизости от Одессы. Не прекращал ученый свою работу и в заграничных поездках, в том числе в Мессине, куда он отправился после увольнения из Новороссийского университета. Строптивый был человек. Одним из явлений, особенно привлекавших его внимание, было внутриклеточное пищеварение, которое он наблюдал у беспозвоночных. Он обратил внимание на то, что у этих животных определенные клетки поглощают инородные субстанции. Название этих клеток – целомоциты, то есть это клетки, находящиеся в так называемой целоматической жидкости, то есть в жидкости, заполняющей целомы – полости в телах определенных животных. Увидеть это могли многие. Но в отличие от этих многих, Мечников провел аналогию между частным этим явлением и неизмеримо более существенным поглощением микробных вторжений белыми клетками крови позвоночных. И опять-таки этот процесс наблюдался до Мечникова. Но только Мечников сказал, что это защитный процесс и определил само воспаление как защитное явление, а не как явление сугубо разрушительное. Понимаете, когда это произошло? Это произошло в конце XIX века. А до этого никто воспаление как защитный процесс не рассматривал. Против таких тезисов, выдвинутых Мечниковым в 1884 году, выступило большинство ученых, считавших лейкоциты, то есть гной, источником болезни, а не защитной реакцией. А осуществлявшие некие поглощения клетки – разносчиком бактерий по организму, источником инфекции и так далее. Вот как драматично двигалась иммунология. Оказалось, что Мечников прав. Сам он дал этим клеткам, осуществляющим защитную иммунную функцию, название пожиратели, то есть пожиратели болезни. А его коллеги предложили назвать эти клетки фагоцитами, что по-гречески означает клетки-пожирательницы. Так появился термин фагоцит. Чуть позже появился и термин антитела. Его ввел в научный оборот выдающийся немецкий ученый Пауль Эрлих. В дальнейшем теория Мечникова развивалась, причем достаточно настойчиво и на очень длинном временном интервале. Примерно через 100 лет после Мечникова было установлено, что его макрофаги, одна из разновидностей фагоцитов, являются результатом так называемой дифференцировки, то есть постепенно формирующейся специализации определенных клеток, конкретно крупных зрелых лейкоцитов, именуемых моноцитами. Было установлено также, что эти моноциты формируются в костном мозге из определенных стволовых клеток крови. На то, чтобы это все установить, понять, понадобились трагические исследования, мучения человеческой мысли, которая шла от непонимания к пониманию. Как это все можно не любить или с этим совсем расплеваться? Потом, уже сравнительно недавно, лет 7-8 назад, эти макрофаги были разделены на несколько типов. Было установлено происхождение каждого из этих макрофагов, описана их работа в разных условиях, в том числе и в условиях формирования злокачественных опухолей. То есть, изначальная идея Мечникова получила мощное развитие в дальнейшем. Но это было развитие, осуществляемое в рамках первой клеточной, фагоцитарной концепции иммунитета. Кстати, ознакомиться с развитием концепции нашего замечательного русского исследователя Мечникова можно только по огромному количеству иностранных материалов. Вот как только вы начинаете заниматься развитием, переводите с языков. Является ли это результатом дискриминации наших исследований, вычеркивания любых ссылок на русские издания и совокупного ссылочного аппарата? Но ведь такое вычеркивание может быть успешным, только если ему никто не сопротивляется. Значит, налицо как минимум наша вялость в этом вопросе. А возможно, мы полностью потеряли научную инициативу в постсоветские годы. А теперь я ставлю принципиальный вопрос. Один из тех, который не хочу отрывать от изложения конкретных сведений. Скажите, пожалуйста, как, потеряв научную инициативу, мы будем лечить наших сограждан и отстаивать здоровье нации? Так, как нам укажут те, кто перехватили инициативу? А кто-то убежден в том, что они это будут делать, сообразуясь со здоровьем нашей нации, да и со здоровьем всего человечества? А они в лучшем случае будут это делать, сообразуясь с прибылью фармацевтических компаний, а в худшем, реализуя на практике модель господина Хаксли. А если у них появится что-то некачественное, что они уже соорудят и потратят деньги, то куда они это будут сбрасывать прежде всего? На территорию врага или туземца, то есть к нам? А мы что будем делать? Подчиняться, страдать, возмущаться, уповать на волю Божью? Нет уж, давайте лучше с минимально достаточной подробностью и на необходимом интеллектуальном уровне разбираться сейчас с деталями того, что вот-вот будет превращено в угрозу существования вида Homo sapiens, при том, что осуществляться это будет с апелляцией к той самой иммунологии, которую постараются сделать непостигаемой для тех, кого со ссылками на нее будут превращать в новый вид, кромсая геном и устанавливая новый мировой порядок имени Олдоса Хаксли. Стремясь противостоять такому ходу событий, я вслед за первой концепцией иммунитета начинаю разбирать вторую. Причем все с той же целью, чтобы не специалисты могли разобраться в существе дела и не оказались жертвами глубокого непонимания того, что именно им навязывается от имени непререкаемого авторитета науки –